Глеб Иванович Успенский. Наблюдение одного лентяя. Очерки провинциальной жизни. Читает Ренат Загитов. Глава первая. О моем отце, о порядке, о моей лени и о прочем. Часть первая. У ворот нашего дома и до настоящего времени сохранилась скамеечка, на которой по вечерам сиживал мой отец и бранился. Не было человека добрее его, и не было такого неусыпного ворчуна, как он. Ворчание и брань, сыпавшиеся из его уст на самые разнородные предметы, не всегда были ясны обывателям подгородной слободки, где жил отец, содержа фруктовый сад. Смысл речей моего отца, чувствовавшего потребность касаться предметов, о которых отвык рассуждать простонародный ум, затемнялся собственным его невежеством, необразованием, водкой, непрестанной его спутницей и некоторою долею того русского чудачества, которое является у простого человека, зачуявшего в своей голове необыденный ум. Ввиду всего этого нетрудно понять, что отца моего вся слобода считала затронувшегося, сумасшедшего чудака и пьяницу. Мне, шестилетнему слобожанину, тоже не была тогда понятна отцовская речь, но, не понимая ее, я любил в этой речи и вообще в разговоре отца его манеру, постоянная бойкость и насмешливость которой невольно убеждали меня, что он прав, что человек, заспоривший с ним, ушел от него в дураках. Теперь, когда мне много раз приходилось думать о моем детстве, об отце, я выучился отчасти понимать его запутанные речи и нахожу, что, несмотря на разнообразие предметов, которых касалась эта речь, и ее неизменно бранный тон, в ней постоянно слышалось слово «душа». Теперь, когда мне много раз приходилось думать о моем детстве, об отце, я выучился отчасти понимать его запутанные речи и нахожу, что, несмотря на разнообразие предметов, которых касалась эта речь, и ее неизменно бранный тон, в ней постоянно слышалось слово «душа», постоянно тосковалось о душе, о ее погибели, о том, что ее забыли. Рекомендуя моего родителя, я считаю нужным остановиться именно на этой общей черте его ругательств, потому что она много значит для меня, потому что она выходила не из простой болтовни. «Плевать я хотел на твои богатства!» — кричал мой отец, сидя на лавочке в одной рубашке и обращая речь к богатому соседу-дворнику, который вечерком пришел посидеть с ним так просто. «Потому, — продолжает отец, — в нынешнее время некуда мне и деть-то его по душе, видишь, что ли?» «То-то у тебя не густо, так ты и не надо», — с иронией бубнит сосед. Но отец прерывает его на первом же слове. «Дубина моздовская! Видал я деньги на своем веку, не твоим чета! Пропил я их, деньги-то, нищий теперь, а давай ты мне их, так не возьму, да, не надо мне их, потому душа не может по нынешнему времени сделать мне указания, куда их деть. Разучилась она, душа-то наша, о себе. Ты вот что мне ответь». Вдруг с большим ехидством в фигуре и голосе восклицает отец. «Отвечай, на какой рожон ты деньги копишь? Зачем тебе тыщи? Давай ответ». «Тыщи-то? Да, да, 50 лет ты деньгу набивал, полсотни годов ты бился, можно сказать, как собака. Как ты теперь чей их истратишь-то с толком по душе? Отвечай мне на это, тогда я с тобой могу поддерживать разговор». «Ах ты, башка, башка!» — удивляется купец. «Не истратить денег? Чай и ты на это дело мастер был. Ты наживинка вот». «Тебе, дубине, делают вопрос, так ты дай ответ. Что ты хвостом-то вертишь? Нечто я о наживе говорю. Махлак ты этакой. С умом ли можешь ты их истратить? по нынешнему времени. Проломная голова, горячится купец. Есть у тебя дети-то, у Шишиги? Есть дети, ну, но и у меня есть. Ну, что еще, что нукаешь? Для детей наживаю, гвоздь каленый. Для детей, переспрашивает отец и, ударив себя по колену, произносит. Почему? Почему для детей? Злейшей иронией в губах смотрит он в сторону, прислушиваясь к ответу собеседника, и чувствуется, что у него уже есть наготове вернейшие средства разбить этот ответ пух и прах. «Не отчитывали еще тебя?» — трунит собеседник. «Нет еще, не отчитывали», — самодовольно потряхивая головой, произносит отец. «Тебя вот сначала от одури отец диакон отчитает? Тогда уж и меня. А ты ответ-то дай». «Надо бы, право, надо бы тебя отчитать. Давай ответ на вопрос. Спрячь хвоста, будет вилять. Давай-ка ответ-то. Пивной ты котел». «Ответ тебе?» — горячится купец, придвигаясь к отцу. «Да, ответ. Язык имеешь?» «Имею я язык, крыса эдакая. Имею. Ответ, что ли, тебе надо? Искариоту». «Ответа давай, толстомясая дурь. На тебе ответ, купоростый астраханский, на! В лаптях я пришел в город, вахлаком со щепки начал. Семью имею, дом имею, деньги имею. Зачем? Да хоть дочь я свою из деревенских девок выведу в люди. За благородного, быстро вставляет свое словечко отец. А не что нет, харя балаганная, неужто нет? Заткнул ли я тебе глотку, Иуде? Получил ли ты ответ? Тебе ли, толстомясому, заткнуть мне глотку? Ах ты, гнилое ты колесо! Разевай рот шире, я тебе затыкать глотку буду. Я тебе заткну дубью безмозглому, я! И действительно, мудрено было заткнуть рот моему отцу. Быть может, частью под влиянием желания оправдать свое разорение и бедность, он тотчас же переносил вопрос о разумном употреблении богатств на практическую почву и принимался представлять из тогдашних нравов такие картины бессознательности жизни, считаемой счастливой, что действительно оказывалось совершенно ненужным биться и наживать, чтобы завоевать это счастье. Купец Калашников уж кажется богат, купец Калашников уж кажется богат. Уж кажется почтен и награжден начальством, а пьет не хуже мастерового и ездит к слободской солдатке Акульке. Целует у ней руки, тогда как у него есть красивая жена с миллионами. А почему? Душа тоскует. Для нее-то у Калашникова нет занятия, а медали ей не нужны. А дочь дворника, имеющая выйти за благородного, что она может получить взамен отцовских трудом нажитых богатств? Мужа-пьяницу от скуки, гулянье с зевотой да способность спать или плакать? Кругом в жизни было много явлений, в которых не было видно ума руководителя, и отец ими-то и донимал собеседника. Лежа подле спорящих в траве с каким-нибудь щенком в руках, я с удовольствием вижу, что богачу-купцу должно быть плохо, плохо приходится от моего отца и рад этому. Мне смешно видеть, что с каждым словом в отпор моему отцу он злится более и более, говорит урывками, словно его бьют по спине. Лицо его делается весьма глупым и смешным. Вообще в нем является сходство с человеком, который ходит в потьмах, спотыкается, разбивает себе лоб, и кроме ругательств не имеет другой защиты. «Ну, в головы ты вылезешь!» — кричит отец. «Мундир на тебя дубину наденут! Ну, веселей тебе от этого!» «А то нет! Медаль на тебя навесят! А дальше что?» «Ну, другую! Ну! Ну, а дальше что?» «Надел ты, дурак, мундир! Нацепил медали! Послы к тебе персидские приехали! К ослу лавочному! Барана ты им зарезал, 10000 в утробу ты им всыпал. А потом что?